«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
А вот мы сейчас с гостем нашим, с известным международным обозревателем газеты «Время новостей», от себя скажу, на мой взгляд, одним из крупнейших специалистов по центральноазиатскому региону нашему, такому, который ближе к нам, Аркадием Дубновым. Здравствуйте, Аркадий.
Добрый день.
Мы говорим о эховской передаче «Цена победы», только что прозвучала ее реклама. И я поражаюсь. Вы знаете, есть на «Эхе» несколько передач, которые просты по своей сути, но, вот я бы так сказал, абсолютные, да, вот как телевизионные передачи, например, как «Что, где, когда» или «КВН», да, вот, вот все очень просто, но эффект ломовой. Вот передача «Цена победы» совершенно удивительна. Вот приходит человек, что-то рассказывает, и всегда это не так, как мы себе это представляем. И вот нет, сегодня, да?
Нет, ну, просто я думаю, что еще она, ты-то смотришь на это как бы изнутри программы, ресурсы, да. Радио, да, а я должен смотреть на это со стороны как бы вот слушателей, в том числе, например, там, скажем, моих детей, да. Дети маленькие побольше, для них сама по себе тема, в которой ты видишь некие новые какие-то, так сказать, новый рисунок, так сказать, того, о чем мы знаем, да, из школьных учебников, для них это просто повод спросить вообще, а что,
Discovery,
о чем речь?
Discovery,
это
да,
просто
что это такое?
Обратная,
да,
сторона Луны иногда бывает. Угу. Да?
Вот давай поговорим о привычном и необычном. И начнем с твоей истории, потому что наши слушатели, так сказать, их вопросы диктуют. Здесь и Павел Карташов, студент из Сергиева Посада, и Шарик, студент из Узбекистана. Вот я его чуть-чуть процитирую. «Уважаемый господин Дубнов, очень жаль, что вас не пустили в Туркмению. Понятна ваша обида, но ведь другого от Баши-2 и не следовало ожидать. Для многих журналистов из Узбекистана сегодня нет возможности вообще публиковаться даже на российских сайтах. В Узбекистане официально блокируются порталы Фергана, Узметроном, Узньюз и другие, и так далее. Исчезли из поля зрения узбекистанцев такие оппозиционные авторы Таксанов, Нарбутаев, Арсоров, Ляганов и другие. С большой надеждой на ваш ответ, Шариф». Вот, Шариф, я честно прочитал и... я не знаю, что по этому поводу скажет наш гость, но что-то он сказать может. Вот объедини, пожалуйста, то, что тебя не пустили, и вообще, что происходит в Узбекистане.
Ну, во-первых, Шариф, если вы говорите об обиде, то уж на туркменских начальников я уж точно не в обиде, потому что, сказать, если совсем откровенно, то я не очень сильно рассчитывал, что меня пустят на этот раз в Туркмению. И на этот раз в Туркмению меня не пустили. Это как бы ожидаемое мероприятие получилось, да? А я на самом деле-то ожидал изменений на эти прогнозируемые события с нашей стороны. Я имею в виду со стороны государства, скажем, российского. Извините за пафос, я не воспринимаю себя как государственного человека. Да? А любой человек, российский гражданин, любой гражданин, который не получает визу в какую-либо другую страну, ну, в общем, ему объясняют это иногда. Ну, правда, вот, например, моей жене в дежурном порядке отказали в американской визе. Да? Но она частную поездку совершила. Такое бывает. Да?
А вы ехали в Кремлевском пуле.
А я ехал в Кремлевском пуле. Значит, я ехал, сопровождая президента России, главу государства российского, ехал совершать свой профессиональный, как бы, долг, освещать его деятельность по контактам с суверенной туркменским государством. Да? Значит, мне уже однажды отказали в визе, когда я ездил с президентом Путиным в мае прошлого года. Отказали сейчас, когда я ехал уже с новым и российским президентом. Я хочу просто спросить такой очень простой вопрос. Вот как ты говорил, что очень простые вещи там, да, в этих программах. Если глава государства другого, суверенного, отказывает в визе журналиста, который сопровождает главу государства российского, Кремлевский пул, да, таким образом, он что? Он подозревает этого журналиста, который много лет, я на самом деле еще работал с Ельцином много лет, сопровождая его в поездках, он подозревает его в каких-то нехороших действиях. То есть журналисты, который проверен в работе с российским президентом. Это что, не есть, извините, плевок в сторону российского государства, главы этого государства? Что, каким-то образом не должен глава или официальные лица, которые отвечают за его имидж, даже за государство. Ну, наверное, каким-то образом отреагировал.
Ну, наверное, спроси. Пресс-секретарь президента бурно прореагировал, был какой-то официальный протест,
не,
я полагаю.
Да, ну, не изгаляйся, Матвей, ты же прекрасно знаешь, что этого не было. А, и
нет,
я
не знаю.
Не знаешь, просто. Да, нет, ничего.
Извини, ты не моя жена, я не слежу ежеминутно. Это за ней я слежу ежеминутно, но не за тобой.
Да. Вот. Знаешь... Есть хоть
что,
один...
не было реакции?
Нет, никакой реакции, конечно, не было. И я единственное, что рассчитываю, что, может быть в каком-то виде эта реакция, может быть, пост, какой-то временной лак, она последует. Не было никакой реакции. И это для меня, честно говоря, самое, ну, если говорить, Шариф, обидное. Ну, вот без пафоса. Ты знаешь, меня человек не пафосный, вот задержал, здесь обидно. Потому что, когда в 2003 году президент Путин подписал с покойным Туркменбаши соглашение о газовом сотрудничестве на 25 лет, и через несколько дней Туркменбаши разорвал в одностороннем порядке соглашение о двойном гражданстве между Россией и Туркменией, тем самым в одномоментном порядке, поставив, что называется, на колени десятки-десятки тысяч русскоязычных, да, граждан Туркмении, это тут же назвали соглашение «газ-люди», «газ в обмен на люди». Да? Прошло сколько лет, да, Туркменбаши нету. Мы, так сказать, встали на колени. Мы встали с колен, да, нам объяснили, что спустя 8 лет Россия встала с колен. Государство, поднявшееся с колен, может разговаривать даже с таким важным партнером, как уважающее себя государство и уважающее своих граждан. Да? Достоинство есть у государства. С чего-то мы должны начинать демонстрировать поднявшееся с колен
государство. У нас 30 секунд, короткий вопрос. Может быть, просто власть не ассоциирует тебя с собой? Ты все-таки необычный журналист, ты не работаешь на федеральном СМИ и так далее. Давай, извини, ответ твой на этот вопрос, потому что, ну, я так предполагаю, понимаешь? Если бы кого-то с Первого канала не пустили, был бы разговор, а тебя, ну, иди там куда-нибудь, вот сидишь во времени новостей и сиди. Ответ после короткой паузы.
Реклама.
Милый, а можно...
Что? Повтори. Можно, все можно.
Мама будет так рада.
Теща приедет.
Вы всегда будете в курсе событий, купив квартиру с готовым ремонтом в городе Голицыно от компании «Главмостстройнедвижимость». Голицыно – это современный развивающийся подмосковный город в окружении изумительной природы. А самое главное – квартиры уже с ремонтом. Купи и живи. 540-77-77. Проектная декларация на gmsn.ru.
Во вторник в 11:14 гость прямого эфира – заместитель генерального директора страховой компании «Росна» Ильнур Сулейманов. Тема беседы – профессия. Финансовый консультант. Вчера, сегодня, завтра. Не пропустите прямой эфир во вторник в 11:14.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». Да, Аркадий, так что ты скажешь?
Я скажу так тебе. Да, я действительно человек не из государственного канала. Я журналист, не обслуживающий Путина с точки зрения государственного медиаресурса. Я журналист, работающий в Кремлевском пуле, работающий как бы для тех людей, которых интересует независимое мнение. С другой стороны, от меня хотят восприятие ситуации как государственного человека. Так мне сказал высокопоставленный представитель администрации, когда мы с ним общались на эту тему. Мне сказали, ну, ты же понимаешь, что это первый визит нового президента. Мы должны сейчас, это очень важно, установить, так сказать, все отношения нового президента с туркменским руководством. Ты знаешь, что стоит на кону. Я все знаю, поэтому о чем говорить тут, не спорить. Но просто я хочу сказать еще одну вещь. Вот 6 мая президент Путин за несколько часов до инаугурации собрал пишущую часть кремлевского пула у себя в Новоогарёво. Меня в том числе. Я об этом говорю первый раз и больше подробно говорить не буду. И предупредили. Я узнал, что нам будет, скажем, вручена благодарность. Ну, там предполагалось очень неформальное общение, о котором тоже я не могу говорить вслух. Было некое условие. Там было очень много жесткого сказано. Мне сказали, что будет вручена какая-то грамота. Я, честно говоря, очень насторожился. И я уже собирался отказаться пойти, идти на эту встречу, потому что я не собираюсь понимать... Я не служу государству, в этом смысле. Я не служу президенту, да? Я освещаю деятельность президента. Это разные вещи, да? А но когда мне сказали, что там формулировка будет такая, что ты, в принципе, наверное, она такая же, как получила правозащитница известная Людмила Алексеева за вклад в развитие гражданского общества. Мне сказали, ну ты же... Раз так, то ты тоже можешь принять. Я сказал, да, хорошо, тогда так. И действительно, Путин вручил, в частности, мне грамоту за вклад в развитие гражданского общества в России. Так вот, Матвей, я тебе говорю. Значит, то, что я как бы воспринимаю себя как вот, журналиста, может быть, достаточно как бы известного в этой ситуации, я воспринимаю себя как человек, который и здесь должен вложить вот это, я говорю серьезно, вложить вот это в развитие гражданского общества в России. Что я понимаю, это создать ситуацию, при которой мы должны защищать свое личное достоинство, свое журналистское достоинство, достоинство страны, которая, как нам объяснили, встала с колен, да? Я надеюсь, что какой-то начнется, как куча, знаете, когда много, раз, два, три, еще не куча. Когда-то настанет момент, когда вот это количество вот этих ударов по нашему достоинству перерастет, критическое состояние, и мы начнем понимать, что у нас завалила куча оскорблений в адрес нашего человеческого, гражданского, какого угодно достоинства. И мы начнем его каким-то образом защищать, восстанавливать, и глава государства российского, и та, извините, челюсть, которая обслуживает его, она должна будет понимать, что она обслуживает не только его, но и государство, но и страну, но и достоинство страны, которая поднялась с колен, как нам объяснили. Вот и все.
Аркадий Дубнов у нас в гостях, и пользуясь тем, что, в общем, у нас в гостях человек, который очень хорошо знает вот эти наши, так сказать, юго-восточных соседей, вот здесь спрашивает меня человек: уважаемый Матвей, для вас Узбекистан и Туркменистан синонимы, потому что я... У тебя одна история с Туркменистаном, а я прочитал про Узбекистан. Да, уважаемый радиослушатели или телезрители, уже не знаю, синонимы, потому что и там происходит безобразие. И вот у меня к тебе короткий вопрос. В каких взаимоотношениях, в какой, так сказать, форме, в какой модели взаимоотношений находится Россия со среднеазиатскими республиками? Это достойные взаимоотношения или это закрывание глаз?
Ну, ты, что называется, ты сказал, как в Библии. Конечно, это недостойные отношения. Да, это недостойные отношения, на мой взгляд. Я высказываю, как известно, особое личное мнение. Потому что не может быть достойными отношения, при которых Россия вот уже много лет закрывает глаза на то, что в той же Туркмении вот уже шестой год томятся в тюрьмах люди с российскими паспортами, российские граждане, одновременно, конечно, туркменские, да, которые обвиняются в так называемом покушении на Туркменбаши. Это старая история. Да? Но дело в том, что... Извините, мурашки идут. Представьте себе, что в шестой год родственники людей этих не знают вообще, живы они или не живы.
Это вот. Уже при новом президенте.
Да, да, да. Там десятки людей сидят, и о их судьбе никто не знает. Не знают ни врачи, ни родственники, ни адвокаты, ни наблюдатели, ничего. Я беседую с некоторыми высокими европейскими чиновниками Евросоюза, которые знают меня, и мы друг другу рассказываем, что мы про это знаем. Вот с этой страной мы ведем этот диалог, газовый диалог. Достойно это. Мы должны вообще когда-нибудь... европейцы как-то, так сказать, аккуратно ставят этот вопрос, так сказать, опосредованно через проблему общего гуманитарного содержания, правозащитной тематики, так сказать, да. Вот Евросоюз 24 июня провел так называемый диалог по правам человека с Туркменией. Он хотя бы проводит диалог, объявляет об этом по правам человека. Мы, какой диалог? Мы даже слово боимся сказать. Мы боимся назвать, еще раз назвать фамилии людей, о которых мы ничего не знаем. Мы никак не отвечаем, ни МИД, ни администрация по существу не отвечает семьям этих людей, которые там сидят. Называю одного человека, имя которого ассоциируется со мной, поэтому я уверен, что и в Туркмении меня, извините, испытывают невероятную идиосинкразию по отношению к моей персоне. Речь идет о Борисе Шахмурадове, известном самом туркменском этом заключенном, который считается главой этого заговора. Да? Его семья живет в России. Он сам российский гражданин, его жена, его дети граждане России. Сколько не запрашивала Татьяна Шахмурадова что-то как-то ответить ей по существу, хотя бы рассказать, что делается для того, чтобы выяснить его судьбу. Нет, я только с ней два дня назад говорил, нет никаких ответов. Пересылки. Администрация сообщает, что это вопрос МИДа. МИД молчит. Это нормально? Это достойно?
Хорошо, еще один вопрос. Боже, бешеная интересная тема. Хорошо, а вот новый лидер Туркмении, он ведь вроде бы как-то отменил все понедельники, да, вот как в известном фильме, и разрешили, многое разрешили, интернет разрешили. Кардинально ничего не изменилось. Казалось бы, он должен исправить эти, я так назову, глупости. Да? Тем более, что они сели еще при Туркменбаши.
Знаете, Матвей, очень важный как бы, вопрос. Я,
как... Извини, я просто я поясню, почему мне лично, как журналисту, это интересно. Понимаешь, вместо авторитарного лидера приходит лидер, которого считают либеральным. Ну, считают.
Конечно.
Потому что я ищу аналогии между Медведевым и Путиным. Понимаешь, я смотрю, ага, вот там пришел лидер, вроде либеральный, и все его называют, и все его, как говорит Шендерович, натирают. Понимаешь, своим мнением, что это либерал. Ох, смотрите, он разрешил, там газетка выходит и так далее. Но... Это другая суть, или мы обманываемся?
Я думаю, что... Я очень боюсь, что пришел... Знаете, форма... режим принимает форму сосуда очередного лидера. То есть очередной лидер – это как бы сосуд, а внутри вот нам кажется, что что-то изменилось. Так вот, у меня ощущение, что содержимое режима не изменилось. Изменилась форма сосудов, которые этот режим наполняет. Да? Вот, извините, первый пришедший на ум образ. Да? Сейчас я боюсь, что я прав, потому что где-то больше года режим поменялся в декабре 2006 года, очень коротко. Да? Спустя, я специально вот эти дни проверял, что я говорю, что я писал первые месяцы, первые полгода, там, 100 дней и прочее. Меня даже упрекали здесь, в феврале 2007 года, специальная программа по Туркмении была. Меня упрекали, что-то вы тут очень как бы тщательно к нему очень осторожно относитесь, бережете Бердымухамедова. Я говорил, а что вы хотите? Несколько месяцев еще прошло. Он должен войти, так сказать, в структуры, понять, что происходит, как это. Прошло уже полтора года. Вот просто ровно полтора года. И ничего. То есть вот в этом смысле, косметика, так сказать, интернет, который все равно так остался недоступен, обещание, значит, снести там вращающуюся пирамиду, возвращение балета, это все, конечно, славные признаки косметического свойства. Да? Но, значит, главное, что делает этот режим, который можно подозревать в людоедстве, это по-прежнему полтора года молчать, а Зинданов, в которых непонятно, есть живые эти люди или нет. Да сообщите. Кто требует их освободить? Нет, никто не требует. Только сообщите, в каком они состоянии. Пустите в тюрьму наблюдателя.
Напоминает
Красного Креста.
10 лет без права переписки.
Абсолютно. Останется. Вообще, вот по поводу... Матвей, одна еще вот, деталь, которая, на мой взгляд, очень характерна для странного как бы, стиля отношений между Москвой и нашими центральными азиатскими партнерами, вообще менталитете вот этого странного времени. Смотрите, недавно в Астане, вот сейчас на днях, была парламентская ассамблея ОБСЕ проходила, да, которая проходила в Астане впервые в центральноазиатской части. Там у нас тоже члены ОБСЕ, потому что вот через два года Казахстан будет председателем ОБСЕ. Да? Долгая, так сказать, история, как Казахстан шел к этой цели, получив это председательство на год позже, чем он просил. Вы знаете, что в последний день были приняты очень малоприятные для России резолюции. На парламентской признано было, так сказать, Голодомор. Да, одобрение украинского проекта резолюции о Голодоморе на Украине с осуждением, так сказать, да. Там не было осуждения России, Москвы, был осужден сталинский режим. А, не берусь обсуждать, корректно или некорректно, потому что очень многие, так сказать, критики считают, что Голодомор был не только на Украине, а и в Казахстане, в России. И я не могу с этими не согласиться доводами. Но смотрите, как Казахстан, который голосовал против этой резолюции, справедливо, так сказать, указывает на эти вот неправильные вещи, потому что большинством арифметическим приняли голосование. Так вот, спикер Сената Касым-Жомарт Токаев, бывший премьер-министр, я его уважаю, это очень мудрый, так сказать, дипломат, политик, я с ним встречался, он, если бы он остановился вот на этой детализации, что Голодомор, вот эта резолюция, это политическое решение, что это не только Украина пострадала, он пошел дальше. Потому что в формулировке этой резолюции сказано, что так сказать, осуждается тоталитарный сталинский режим. Что говорит господин Токаев? Он говорит, опровергая, так сказать, вот, разумность принятия, он сказал, что нужно впредь руководствоваться политическими, юридическими формулировками, доказывающими тоталитарность сталинского режима. Вы понимаете, о чем речь, да? То есть, оказывается, вот в 2008 году, после ГУЛАГа, после всего того, что мы знаем, в стране, на месте, вот в Акмале, Целиноград, Астана, на месте, где был лагерь Алжир, помните, это акмалинский лагерь для жен изменников Родины. В стране, куда были депортированы тысячи, десятки тысяч, целые народы, в стране, которая описана Солженицыным как самое страшное место самых страшных лагерей сталинских, выступает человек, чиновник, хорошо образованный, он кончил МГИМО. И жалуется на то, что нет точных формулировок, указывающих на тоталитарность сталинского режима. Что это такое? Мы к чему возвращаемся? Вот, это говорит, вы говорите, вот отношение. Замечательное у нас отношение с Казахстаном, но что творится в головах людей, которые пытаются таким образом показать Москве, что она в Астане защищает, так сказать, российскую позицию? Остановитесь вовремя в своей защите. Это же вслух не найдут. Это не стыдно, это невероятно просто. Я не знаю, может быть, для нас, вашего поколения, Матвей, мы слишком много, наверное, знаем про то, как боялись об этом говорить, потом стали об этом говорить, а теперь потихонечку мы снова боимся об этом говорить.
Да. Ожидал, что ты это скажешь. Вот мы вначале вспоминали передачу «Цена победы», где главный смысл в том, что обычное необычно. Вот тебе и пахлава.
Да, сладко не становится.
А он гражданин, вот этот, Шихмурадов, да?
Шихмурадов, да.
Гражданин Российской Федерации. Негоже. Дорогие друзья, это программа «Особое мнение», и сейчас мы перейдем от этой темы. Я бы слушал и служил, потому что просто интересно. Интересно понимать, что происходит вокруг. Мы перейдем сейчас к другим темам, которые на нашей территории. Оставайтесь с нами. 3 минуты паузы.
В 19:30 в Москве на эхе краткие новости, в студии Марина Максимова. Здравствуйте. Задолженность «Нафтогаза Украины» перед «Росукрэнерго» превышает 2 миллиарда долларов, сообщил пресс-секретарь швейцарского трейдера Андрей Кнутов. По его словам, эта сумма складывается из задолженности прошлых лет, обязательств по российскому газу, который был поставлен в текущем году, а также долга за центрально- и среднеазиатский природный газ, который был поставлен во втором квартале. Таким образом, Кнутов опроверг заявление представителей украинской газовой компании, которые утверждают, что никаких долгов перед «Росукрэнерго» у них нет. Отмечу, что сейчас Украина покупает в России газ по цене 179 долларов за 1000 кубометров. Ветеран Великой Отечественной войны, герой Советского Союза Арнольд Мэри отправлен на медицинскую экспертизу. Такое решение принял эстонский суд. По словам адвоката Мэри, после экспертизы, которая была проведена 4,5 года назад, состояние здоровья его подзащитного значительно ухудшилось. У Мэри был обнаружен рак легких, и он почти потерял слух. По версии обвинения, Мэри принимал участие в подготовке к высылке в марте 1949 года в Сибирь местных жителей. Законодательство Эстонии расценивает такие действия как участие в геноциде. В защиту ветерана ранее выступили Российский МИД, Общественная палата и Госдума. В 2 раза вырос перечень материалов, которые признаны в России экстремистскими. Сейчас в этом списке 151 название. Такие данные приводятся на официальном сайте Минюста. В новый список вошли в том числе газета «Русского государства Весть», книга «Сквозь призму ислама» и тексты песен музыкальной группы «Циклон Б». Напомню, что еще в конце прошлого года в списке было всего 79 пунктов. Курс доллара на завтра 23.56, евро 36.81, а погода завтра в Москве плюс 23.25. Марина Максимова, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама. А вы уже решили, куда поехать этим летом?
Туда, где самые веселые тусовки.
Туда, где самое чистое море.
Лучше поехали туда, где солнечные скидки.
Какие?
До минус 10.
Подключи любой интернет-тариф «Стрим» с 1 июня до 31 августа.
Получи скидку до 10% на любой тур в компании «Интурист» магазин путешествий, а также шанс выиграть бесплатную путевку.
Каждый месяц разыгрываются 2 поездки на двоих.
Подробности акции на stream.ru и по телефону в Москве 625-2525.
Стрим. Совершенно летний интернет.
Рекламу на эхе. Попробуйте. Вам понравится.
В понедельник гость программы «Ищем выход». Заместитель председателя Совета Федерации Дмитрий Мезенцев. «Ищем выход» в понедельник после 20. кто и как организует сексуальные развлечения для взрослых. И об этом мы узнаем в понедельник в программе «Своими глазами». Гость программы – корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Мешков. Программа «Своими глазами» в понедельник после 22 часов.
Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение». Аркадий Дубнов, международный обозреватель газеты «Время новостей». Единственное, я не хотел тебя прерывать, так сказать, справедливости ради. Нужно сказать, что действительно Голодомор признан Европой, но признан просто как факт Голодомора, но он не признан геноцидом, что принципиально важно. И опять наши визги здесь вокруг нас, да, что это безобразие и так далее. Просто люди неправильно читают. Они прицепляют себя к Сталину, понимаешь? Они оправдывают то, что делал Сталин, забывая, что если люди умерли, и много людей, то это Голодомор. Но Европа абсолютно правильно сделала, на мой взгляд, субъективно, конечно, да, тут мы с Ющенко расходимся, что не признали это геноцидом. Потому что там очень много есть вопросов, которые освещены там, ну и так далее, и так далее.
Совершенно это верно.
Я просто хочу перейти к другому, потому что у нас здесь несколько очень важных моментов. Да? Вот если у меня есть радостное сегодня событие, то это вот такое, которое я тебе сейчас прочитаю. Таганский суд Москвы в понедельник признал целителя Григория Горбового виновным по всем инкриминируемым следствиям 11 эпизодам мошенничества. Просит приговорить Горбова 12 лет заключения. Вот если я не ошибаюсь, приговорили. Mm-hmm. Так и. Да, вот значит, вот такая вот история. Вот Горбовому 12 лет. Сейчас я проверю, не появились ли свежие новости по этому поводу. Ну что ты, поэтому... Да, помните, да, Горбовой прославился?
Да, да.
Обещал оживить детей.
Беслана. Вот за это, конечно, я бы остановил бы мораторий на смертную казнь. За то, что внушать несчастным людям, несчастным матерям, родителям этих детей, погибших в Беслане, вот эти надежды, ну, это не человек. Вот я не вижу в нем ничего человеческого в этих попытках, я не вижу. Потому что если он думает, что он утешает, если он думает, что он заменяет собой религию, если он заменяет собой, извините, веру в нечто, так сказать, да...
Это слушай, стыдно. Простая всё. История. Всё. Вот говорю тебе, Гробовому грозит 12 лет заключения.
Ну,
ты
хорошо,
доволен?
Доволен.
Все, поехали всё. Дальше. Все, нет Гробового. Раствориться этот человек должен. Исчезнуть он должен на 12 лет. Через 12 лет без права выхода. Выйдет?
УДО, ты забываешь.
Что?
УДО есть такое понятие, условно-досрочное освобождение. То, что некоторым сидельцам в далекой, так сказать, Чите недоступно, а ему будет доступно, я тебя уверяю.
Ничего, выйдет, опять там окажется. Он заслужил. Вообще есть люди, которые заслужили.
Да, очень добрые у тебя глаза в этот момент стали. Очень добрые у тебя глаза в этот момент стали, я согласен.
Убил бы. Так, это мое субъективное мнение, не отражающее мнение радиостанции «Эхо Москвы».
Ты сейчас про Саву Терентьева, да, про это дело?
Нет, уже про Саву Терентьева это другое. Да? Да, поговорим. Значит, напоминаю, первый прецедент. Блогер Терентьев получил год условно за комментарий в ЖЖ, то есть в живом журнале. Он наехал на правоохранительные органы, там, и, в общем, написал, что они ему не нравятся в таких жестких выражениях. Не очень хороших выражениях. По этому поводу был иск. Он не отказался от того, что это он написал. То ли глупый, то ли честный. То ли одно и другое одновременно. Но, естественно, даже сторона обвинения поняла, что сажать нельзя. Поэтому полтора года условно. Вот что, как бы ты об этом сказал?
Ну... Я думаю, что если у нас была бы страна, как бы, судебная система прецедентного свойства, да, как это есть, по-моему, в англосаксонском праве, то тогда все потуги Дмитрия Анатольевича Медведева как бы навести порядок в нашей судебной системе обречены на провал, потому что суды будут должны быть заняты исключительно исками вот таких вот оскорбленных, обиженных представителей ЖЭКов, общества, так сказать, по борьбе с бродячими собаками, спецслужбами, потому что откройте интернет, да, не тебе мне рассказывать, да, откройте интернет, возьмите любой форум, любого, так сказать, ресурса медиа, и вы найдете там столько, что называется, ненормативных оскорблений в адрес тех или иных государственных служб, что им впору сейчас завалить эти суды. А на самом деле, я думаю, что все очень просто. Вот кому-то очень вот захотелось, ну, как бы, оказаться героями прецедента. Да? И суд воспринял это все очень серьезно. На самом деле, это грустно. Либо что-то нам надо делать с правом в интернете, как-то регулировать право, так сказать, вот, признавать интернет средством массовой информации, либо не признавать его.
Нет. Вот давай такой общий вопрос. Вот надо блоги регулировать или не надо блоги регулировать? Обо всех нас в блогах пишут, что хотят, и вообще обо всех пишут, что хотят. Это личная точка зрения, выставленная публично. Еще раз. Личная точка зрения... публично выставлено. Значит, ты должен набрать, ты должен зайти и так далее, и так далее. Либо надо посадить 200 церберов, которые будут каждый день перелистывать это, либо надо, вот как на эхе, мы не отслушиваем звонки, поэтому да, всякая дрянь сюда звонит. Понимаешь? Но мы не отслуживаем звонки. Это выбор наш. Какой выбор должно сделать государство?
Выбор должен быть выбор здравого смысла.
Какой?
Игнорировать такого рода уголовные дела и возбуждение уголовных дел. Просто игнорировать. Просто пусть занимается этим мировой судья. Мировой судья, исключающий, так сказать, применение уголовного кодекса.
Понятно. То есть исключительно административное наказание. Исключительно, там, да. 200 рублей штрафа и позор на всю благосферу.
Либо обиженному входить в тот же интернет или на другом блоге, сказать ему еще, так сказать, ответить, хорошо. Адекватно ответить.
А или если в блоге ответить? Разжигание межнациональной розни?
А это отвечает редакция ресурса, я думаю, что вот. А потом, кстати говоря, мы должны просто понимать критериально, занять какой-то критериальный подход, что такое разжигание межнациональной розни. Если ты сказал плохо о лицах...
Ну как, мочи этих там... Ну, не хочу говорить.
Слушай, знаешь, что, Матвей, я тебе скажу? Да. История с Абрамовичем и обсуждение этой темы, отставки Абрамовича, по-моему, вполне подходит под разжигание межнациональной розни, так сказать, пренебрежительное отношение к населению Чукотки.
Население, да, Чукотки, согласен.
Ты понимаешь, население Чукчи, вспомни анекдоты, так сказать, нашей советской молодости, да, Чукчи и Чапаев, да, анекдоты про Чукчи и про Чапаева. Сегодня Чукчи уважаемый народ, но после того, как уважаемый Роман Аркадьевич бросил Чукчи, выяснилось, что Чукчи у нас самый никчемный народ, потому что, кажется, выжить они без него не могут. Я сейчас самую мягкую интерпретацию даю этого информационного пространства. Поэтому, ну, мне, честно говоря, об этом говорить как-то смешно. Я не вижу в этом.
Хорошо. И еще одно, вот как раз у нас 3 минуты осталось. Наталья Алексеевна Миронова всем на свете занимается, широкий специалист. Что вы думаете об обращении Боннера и Буковского? На них сразу накинулись, осудили и заклеймили. Главное, сказали, ничего хорошего не будет, если нас исключат из восьмерки.
Призвали... Да, я знаю.
Я не те говорю. А, кто-то только что присоединился. Они призвали исключить Россию из восьмерки. За все.
Так, ну почему, вообще говоря, Маккейну, там, сенатору Лугуру, если я не ошибаюсь, можно призывать, а людям с российским паспортом нельзя, да, Буковскому и Боннеру? Я уважаю их право призывать к исключению России из большой восьмерки. Если я с этим призывом, по сути, не согласен, то я считаю, что он необходим сам по себе как тема для как бы обсуждения. Вот что изменилось в России за эти годы, что делает возможными такого рода призывы. Вот мы говорим об этом, говорили об этом с самого начала. У нас в головах что-то меняется, что-то, так сказать, вот этой как бы ноосфере нашей, так сказать, общей, да, меняется. Понятие о стыде, о порядочности, если мы снова вспоминаем, если мы снова забыли то, с чего мы начинали, там, скажем, 20 лет назад, когда мы сказали, что это черное, это плохо, белое, это белое, да. Понятие о порядочности у нас каким-то образом нивелировано. Да? И если мы вот, говорим о том, что нам нужно искать доказательства тоталитарности сталинского режима, повторяю, значит, со страной плохо. Большой страной, с этой 1/6 частью суши, я включаю, так сказать, суверенные страны, да, которые имеют к нам отношение историческое. И поэтому разговаривать об этом сегодня нужно. Нужно снова сверять оценки, нужно снова устанавливать эти оценки. И то, что сказал Боннер, и то, что сказал Буковский, я слышал интервью с ним, вот, когда я сюда ехал, да, на мой взгляд, имеет право, потому что люди порядочные. Я считаю их исключительно порядочными людьми, имеющими право на такого рода оценки.
Две вещи. Умерла Нонна Мордюкова.
Вот это, да.
Да. Что по этому поводу сказать?
Я хотел с этого, честно говоря, начать.
А что начать? Что просто можно сказать? Земля и пухом, и будем помнить, пока живы, эту необычайную актрису. Женщину, которая уже была, когда больна, вела себя с необычайным достоинством.
Натуральность, естественность этих людей, и опять повторяю, порядочность этих людей утрачивается вот. Каждым днем, с каждым месяцем, с каждым годом, я боюсь, в этом нашей стране, в моей стране. И это печально. Вот Мордюкова ушла, это как бы предпоследний из магикан.
Все, нам надо заканчивать. Большое спасибо. Международный обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов вел программу «Матвей Гнопольский». До свидания.